Стоп!
Внимание!
Замри!
Прислушайся!
Слышишь, как к тебе на цыпочках крадутся чудеса?
Чувствуешь волшебный аромат приключений?
Хочешь стать участником таинственных путешествий?
Тогда устраивайся поудобнее.
Бери с собой фантазию и воображение.
И давай вместе открывать секреты удивительных книг.
Итак, в путь!
Отомри!
Мы с тобой в гостях у книжки.
Борис Захадер. «Отшельник и роза».
В синем море жил-был маленький рак. И жилось ему очень плохо. Так плохо, что он никак не мог понять, почему море называют синим. Ему-то оно казалось совсем-совсем серым. Да, это было очень странно. Ведь море было действительно синее-синее. И жить в нем было так весело и интересно. Рыбы, это только раньше люди думали, что они не умеют говорить, даже сложили веселую песню о том, как хорошо живется в море.
Никто и нигде, никто и нигде не жил веселее, чем рыбы в воде. Ни люди, ни звери, ни птицы, ни змеи. Никто и нигде не живет веселее. Да, никто и нигде. Нет, никто и нигде не жил веселее, чем рыбы в воде. И распевали ее с утра до ночи. Морские звезды так и сияли, мудрые дельфины и те резвились, как дети. А бедный рак сидел, забившись в какую-нибудь щелку, и горевал. А ведь у него было все, что полагается настоящему раку для полного счастья. 10 ног и вытаращенные глаза, длинные-предлинные усы, могучие клешни. Вот только панциря у него не было. Тельце у него было совсем мягкое. Может быть, потому-то все, у кого такой панцирь был, да и многие другие, обижали его, щипали, кусали, а то и старались съесть. И он пел грустную-прегрустную песню.
Ах, много места в море, и много в нем воды, но в нем не меньше горя, не меньше в нем беды.
Все горе в том, что тебе не хватает твердости,
сказал ему как-то его дальний родственник дядя Краб, который всегда ходит боком.
В наше время нельзя быть таким мягкотелым.
И в доказательство он сильно ущипнул бедного рака.
«Ой!»
— крикнул рак.
«Больно!» «Это для твоей же пользы!»
— сказал дядя Краб, очень довольный.
«Мое дело, конечно, сторона, но на твоем месте я попытался бы обзавестись каким-нибудь приличным панцирем».
И он поскорее бочком-бочком убрался в сторону. Ведь клешни у отшельника были как у настоящего рака, и даже, пожалуй, покрепче. «Да, я и забыл тебе сказать, что рака звали отшельником, потому что он, как ты знаешь, вечно прятался то в пещеры, то в норки, то под камушки, чтобы его поменьше щипали. Первый его назвал отшельником морской конек. Он известный насмешник, а рыбы-попугаи, есть и такие, подхватили его слова, и скоро во всем синем море, да и на суше, никто иначе и не называл нашего рака, как рак-отшельник». «Ну что ж», — подумал отшельник, когда боль немного успокоилась.
«Щипок был неплох, но ведь и совет, пожалуй, тоже. Пожалуй, мне действительно стоит об этом хорошенько подумать».
Как видишь, отшельник умел не только горевать, но и думать. А это значит, что он был очень-очень умный рак. А кругом валялось множество раковин. И вот Хорошенько подумав, он подумал так. Самое подходящее место для рака – это, конечно, раковина. А самый подходящий жилец для раковины – это, конечно, рак. И когда рак залезает в раковину, его уже никто не ущипнет. Или я ничего не понимаю ни в тех, ни в других. И вот он постучал в первую попавшуюся раковину и попытался объяснить все это ее хозяину. Но оттуда выглянул сердитый моллюск и, не дослушав его, сказал:
«Глупости! Я занят!»
И крепко-накрепко захлопнул створки своей раковины. «Самое подходящее место для рака – это раковина», – продолжал отшельник, постучав во вторую раковину. Но оттуда тоже выглянул сердитый-присердитый моллюск и сказал:
«Глупости! Глупости!»
И тоже захлопнул створку у него перед носом. Хотя носов у раков, как ты знаешь, не бывает. А когда он постучал в третью раковину, оттуда уже никто не выглянул, потому что там никого не было. И, о радость, это оказалась как раз подходящая раковина. Не слишком большая и не слишком маленькая, и красивая, и прочная, но просто в самый раз. «Да мы прямо созданы друг для друга», — подумал отшельник, засунув свое мягкое тельце в раковину. «Чего же лучше? Теперь меня не ущипнешь!» И он даже не обиделся, когда вертевшийся неподалеку морской конек тоненько заржал. А это означало, что он собирается сострить. Конек сказал:
«И-ги-ги-ги-ги-ги! Наш отшельник совсем ушел в свою раковину!»
И рыбы-попугаи, которые, по правде говоря, ничего в этой шутке не поняли, подхватили и понесли ее по всему синему морю.
«Отшельник ушел в свою раковину! Отшельник в раковину ушел! Ушел отшельник в раковину! В раковину ушел отшельник!»
Ну что ж, когда у тебя есть все, что нужно для полного счастья, можно стерпеть и шутку, верно? Но странное дело. Хотя никто, даже дядя Краб, никто не мог больше ни ущипнуть, ни укусить нашего отшельника, даже для его же пользы. Ему, видно, все-таки чего-то не хватало для полного счастья. Иначе почему бы море по-прежнему казалось ему совсем-совсем серым? И почему бы он продолжал петь свою грустную песню? «Ах, много в море места, но не найти никак, нигде такого места, где был бы счастлив рак». Однажды он, не удержавшись, сказал проплывавшей неподалеку летучей рыбке: «Как странно жить в сером море! Я слыхал, что есть на свете белое море, и черное, и желтое, и даже красное, но никто и никогда не слыхал про серое море».
«Серое? Ха-ха-ха-ха!» — засмеялась летучая рыбка. «Какое же оно серое? Оно лазурное, бирюзовое, изумрудное, голубое, васильковое. Оно синее-пресинее, самое синее на свете». И она поспешила вслед за своими подружками, которые выпорхнули на поверхность, чтобы еще раз полюбоваться синими волнами с белыми гребешками.
«Кого не спросишь, все говорят «синие». Странно», — пробормотал про себя отшельник. «Почему же только я один этого не вижу? Только я один».
«Именно поэтому»,
— неожиданно раздался чей-то голос, и отшельник, вздрогнув на мгновение, спрятался в свою раковину. А выглянув оттуда, он увидел, кого бы вы думали? Самого доброго, самого мудрого из всех морских волшебников. Да-да-да, ты не ошибся, это был дельфин.
«Именно потому, что ты один», — сказал дельфин.
Найди себе друга, и тогда ты увидишь. Желаю удачи и подумай над моими словами.
И дельфин, как и все волшебники, он любил говорить загадками, вильнул хвостом и поплыл по своим делам. А отшельник, как ты помнишь, он умел не только грустить, но и думать, стал думать. И он подумал. Дельфин сказал, именно потому, что ты один. Ну, конечно, когда я найду друга, я буду уже не один. А что же я увижу? Ну, конечно, я увижу, что море станет синим, и, наверное, тогда уже все-все будет совсем хорошо. Значит, надо искать себе друга. Горе в том, что я не знаю, кто такие эти друзья, и где они живут, и как выглядят. Ну что ж, когда я найду настоящего друга, я это сразу узнаю, потому что ведь море станет синим-синим. И с этими словами отшельник направился искать себе друга, и, говоря по правде, тут-то наша сказка и началась.
Надо тебе сказать, что найти настоящего друга не так-то легко, даже на дне морском. Особенно, если ты не знаешь, как он выглядит.
Отшельник побывал и на отмелях, и в глубинах, и повидал множество диковинных существ, созданий и даже чудищ. Но друга между ними он не нашел. На отмеле он встретил ската и спросил его, не друг ли он. И скат, который целый день лежит на дне и подстерегает зазевавшихся рыбешек, сказал ему:
«О, конечно, конечно, я друг тебе. Иди скорее ко мне, и мы никогда не расстанемся».
И открыл чудовищную пасть. К счастью, наш отшельник, а как ты хорошо знаешь, был очень умный, понял, что скат ищет не друга, а добычу, и поскорее поплыл прочь, а разочарованный скат замурлыкал про себя свою страшную песню.
Куда спешить на дне морском, тут можно двигаться ползком. Друзья, умерьте вашу прыть, ползти спокойнее, чем плыть.
Он был по-своему прав, потому что скату гораздо легче ловить ту добычу, которая ползает, чем ту, которая плавает. В глубине моря, где царит вечная тьма, отшельник увидел какую-то светлую точку, и он, обрадованный, поплыл к ней. И это оказалась глубоководная рыба с таким трудным названием, что она и сама его не знает.
Увидев отшельника, она стала манить его своей светящейся удочкой. И плохо бы ему пришлось, если бы он соблазнился приманкой, потому что пасть у глубоководной рыбы была не меньше, чем у ската.
Он познакомился с Галатурией и попытался заговорить с ней.
Но трусливая Галатурия с испугу вывернулась наизнанку и выстрелила в него собственными внутренностями. Потому что она приняла отшельника за врага, а Галатурии всегда так откупаются от врагов.
Он попытался подружиться с красивой медузой.
Но она оказалась совсем глупой, да вдобавок ядовитой. И он едва успел увернуться от ее ядовитых щупалец.
Словом, сколько он ни искал, он ничего не нашел. Одни боялись его, другие смеялись над ним, а третьи старались его съесть. И уж, конечно, ни тех, ни других, ни третьих нельзя считать настоящими друзьями. И, наконец, очень усталый и очень-очень грустный, он присел отдохнуть и сказал: «Вот я обошел все дно морское и нигде не нашел друга, и море по-прежнему серое. Наверное, для меня оно всегда будет серым. Ах, если бы я мог, я бы утопился». И тут он услышал, как кто-то с тяжелым вздохом, словно эхо, повторил его слова:
«Ах, если бы я могла, я бы утопилась».
Отшельник оглянулся, вернее, просто повел по сторонам глазами, ведь они у него, как ты помнишь, на стебельках, и никого не увидел. Никого, кроме розы. Морской розы. Но ведь морские розы, ученые люди называют их актиниями, хотя они и не цветы, вздыхать не могут. Но вздох повторился, а потом послышалось всхлипывание. А ведь кругом никого не было, кроме розы, морской розы. «Это ты плачешь?» — удивленно спросил отшельник. Он чуть было не прибавил: «А разве ты умеешь?» Но вовремя удержался.
Роза ничего не ответила. Но так как она заплакала еще громче, то ответа в сущности и не требовалось.
«А почему ты плачешь? Тебя кто-нибудь обидел?» — спросил отшельник. Ведь не только тело, но и сердце у него было мягкое.
«Никто не смеет меня обидеть», — сказала Роза. «Никто во всем мире не смеет ко мне прикоснуться». И она гордо выпрямилась и даже перестала плакать.
«Тогда почему же ты плачешь?» — спросил ее отшельник так ласково, что Роза тоже смягчилась и ответила ему:
«Мне просто грустно. А грустно мне потому, что это море такое серое-серое. Вот если бы я нашла друга, все было бы по-другому. Но ведь я не умею ходить. И все, что мне остается, это стоять здесь и горевать».
Отшельник хотел сказать ей, что он обошел все дно морское и нигде не нашел друга. Но ему стало жалко огорчать бедную Розу, тем более, что она была такая красивая. И он сказал ей: «Я как раз хожу по дну морскому и ищу себе друга. Если хочешь, пойдем вместе, и, может быть, если нам очень-очень повезет, каждый найдет себе друга. И тогда море станет синим, и мы совсем не будем грустить».
«Да ведь я же не умею ходить», — сказала Роза, и лепестки ее грустно поникли.
«Ну, это горе небольшое», — сказал добрый отшельник. «Если ты хочешь, я могу тебя понести. Мне это будет только приятно».
Розе было страшновато сниматься с насеженного места, хоть ей и плохо там жилось. Так всегда бывает.
Но отшельник говорил с ней так ласково и показался ей таким добрым, что она согласилась. И вот отшельник помог ей сойти с камня и сесть к нему на раковину. И они тронулись в путь.
Ох, как закружилась у Розы голова! Ведь она прежде не знала, что значит «двигаться». И ей показалось, что все несется вокруг нее бешеным хороводом. И камни, и водоросли, и приросшие ко дну устрицы и морские ежи. Она даже побледнела, но из гордости не издала ни звука. Да, она была очень, очень гордая. А через несколько минут она привыкла. Тем более, что отшельник, сказать по совести, шел не так уж быстро. И начала громко восторгаться всем, что видела вокруг. «Ах, как хорошо!» — восхищалась она. «Как легко дышать, когда не стоишь на месте! Ой, какие пестрые рыбки! Как их зовут? А кто это так сияет? Морские звезды, вот как! Не думала, что они такие красивые! А это что? А это кто? Ой, как хорошо путешествовать!»
И отшельник едва успевал отвечать на ее вопросы. Он, правда, много раз видел все, чем она так восхищалась, но ведь он был очень добрый. И он думал про себя. «Пусть радуется, бедная. Скоро ей все это надоест, так же, как и мне. По правде говоря, мне очень приятно слышать, как она радуется. Интересно, если бы я нашел друга, мы радовались бы с ним вместе или нет?» И он задумался о том, как грустно, что ему никогда-никогда не найти друга.
И вдруг Роза, которая уже с минуту как замолчала, спросила, как будто угадав его мысли: «А когда же мы пойдем искать друзей?»
И тут отшельник не удержался и рассказал ей всю правду, как он искал по всему дну морскому и видел существа, создания и даже чудища, но друга не нашел нигде. «Может быть, никаких друзей вовсе не бывает на свете», — сказал он грустно. «И лучше их не искать?»
«Неправда», — сказала Роза. «Друзья на свете бывают, я уверена. А не нашел ты их только потому, что не знал, где их искать».
«А ты знаешь?» — спросил отшельник.
«Я знаю. Настоящие друзья живут в Алом городе. Они построили его сами и живут там и дружат, и для них море всегда-всегда синее. И знаешь, говорят, что эти друзья – мои сестры или братья, или вообще какие-то родственники. Так что мы должны пойти к ним, и они нам очень обрадуются».
«А они не будут щипать нас для нашей же пользы?» – спросил отшельник, который при слове «родственники» вспомнил дядю краба.
«Надеюсь, что нет», — сказала Роза гордо. «Ведь я говорила тебе, что никто не смеет прикоснуться ко мне, если я этого не захочу», — добавила она, вспомнив, что ведь отшельник прикоснулся к ней, когда помогал ей взобраться на раковину.
Отшельник хотел сказать, что его это очень утешает, хотя его самого, увы, щипали много раз, но не успел. Потому что в эту минуту перед ними появился дядя Краб собственной персоной.
«Доброе утро, племянничек!» — бросил он небрежно
и хотел было пройти боком по своим делам. У краба всегда множество дел. Но тут он заметил Розу и от удивления выпучил глаза.
«А это еще что такое?»
— спросил он и махнул своей толстой клешней в сторону Розы. Нельзя сказать, чтобы он был слишком хорошо воспитан. «Это не что, а кто? Это Роза!» — объяснил отшельник. «Мы с ней идем к Алому городу искать друзей». Дядя Краб удивился еще больше. Глаза у него на длинных-длинных стебельках совсем вылезли.
«Мое дело, конечно, сторона», — сказал он. «Но все-таки я должен тебе кое-что сказать. Во-первых, Алый город находится за семью морями, так что ты туда не дойдешь. А во-вторых, по-настоящему он называется не Алый город, а как-то иначе, так что ты его не найдешь. В-третьих, там тоже нет никаких друзей, так что ты зря его ищешь». Словом, ты собираешься совершить глупый поступок, а еще глупее таскать с собой вот такую обузу.
И он снова показал на Розу своей толстой клешней.
Роза побледнела от обиды, и лепестки ее сжались.
И тут дяде Крабу пришлось удивиться еще больше, потому что отшельник, ведь ты не забыл, что он был очень-очень добрый, впервые в жизни рассердился.
«Не смей обижать Розу!»
— крикнул он и бросился на дядю Краба. Дядя Краб едва успел увернуться, но все-таки успел.
«Мое дело, конечно, сторона!» —
крикнул он, отбежав бочком-бочком на почтительное расстояние.
«Но в одном из семи морей ты обязательно встретишь госпожу Ка, и она покажет тебе, где раки зимуют. От души желаю тебе этого, дерзкий мальчишка, для твоей же пользы!»
Отшельнику стало страшновато, ведь никто не любит, когда ему показывают, где раки зимуют, а раки особенно. И кроме того, он хорошо знал, кто такая госпожа Ка. И он невольно замедлил шаги.
«Ты боишься?» — мягко спросила его Роза. «Скажи откровенно, ты боишься этой госпожи Ка? Не бойся, ведь я с тобой!»
И как не страшно было отшельнику, он едва не засмеялся. Ведь госпожа Ка, так все раки и крабы называют самого страшного своего врага, такого страшного, что они даже не решаются произнести его полное имя. Своими страшными щупальцами госпожа Ка хватает самого сильного краба, и он становится беспомощным, как младенец. Своим страшным клювом она раскусывает самый прочный панцирь, как яичную скорлупу. Что может сделать и чем может ему помочь бедная маленькая Роза, если они встретят госпожу Ка? Но он не засмеялся, ведь он не хотел обидеть Розу.
«Чему быть, того не миновать», — сказал он храбро. «Но все-таки будем надеяться, что мы ее не встретим».
«А если мы ее встретим, мы сами покажем ей, где раки зимуют», — сказала Роза.
И тут отшельник расхохотался и с удивлением почувствовал, что ему уже почти совсем-совсем не страшно. И они пошли дальше.
Да. Это было долгое путешествие, куда длиннее его первого путешествия по дну морскому. Они прошли первое море, и второе море, и третье море, а это гораздо скорее сказать, чем сделать.
Но вот что удивительно, этот долгий-долгий путь показался отшельнику гораздо короче.
Может быть, потому, что по дороге они делились всем, и каждая крошка еды, и всеми радостями и горестями, и весело болтали обо всем, что они видели в пути.
Они шли и шли. И когда они пришли в четвертое море, отшельник вдруг почувствовал, что он больше не помещается в своей раковине, и вышел из нее, чтобы поискать себе другую.
«Постой, постой!» — шепотом сказала ему Роза. «Ты хочешь меня оставить?»
«Да что ты!» — сказал отшельник. «Я просто вырос, и мне нужна другая раковина, побольше!»
«Нет, ты хочешь меня оставить!» — настаивала Роза. Она вся совершенно побелела.
И ему пришлось долго успокаивать ее, но совсем успокоилась она только тогда, когда он нашел другую раковину и посадил на нее розу. И они снова тронулись в путь.
«Если бы ты меня оставил, я бы сразу умерла», — сказала Роза.
«Да, и я тоже», — искренне сказал отшельник.
И Роза снова засияла и начала рассказывать ему сказки и болтать всякие веселые глупости. И за разговором они даже не заметили, что вода становится все теплее и теплее. А это могло означать только одно, что они уже пришли в Седьмое море, в то самое море, где живет страшная госпожа Ка.
«Погоди-ка, что это такое?» — сказал отшельник и остановился, не дослушав сказки о том, как рыба молот, такая и есть, женилась на рыбе наковальне. Такой на самом деле нет. И что у них родилось множество детей. Рыба-пила, рыба-гвоздь, рыба-серп, рыба-щипцы, рыба-напильник, рыба-подкова, рыба-меч и множество других рыб, из которых одни бывают, а другие нет. Отшельник остановился потому, что перед ними было ужасное зрелище. Впереди было ущелье между подводными скалами, и у входа в это ущелье лежала целая груда панцирей раков и крабов. Все они были пустые и расколотые пополам, словно орехи, и раздавленные, как яичная скорлупа. И отшельнику показалось даже, что среди них лежит изуродованный панцирь дяди краба и его клешни. Правда, в такой горе панцирей, клешней и ног трудно было узнать какой-нибудь один панцирь, даже панцирь родственника. Ясно было только одно: где-то поблизости живет госпожа Ка. Но путь к алому городу вел вперед, только вперед. Медленно, осторожно двинулся отшельник по ущелью, ощупывая каждый клочок дна своими длинными усами и глядя во все глаза. Хотя он и знал, что это почти бесполезно, потому что госпожа Ка, как и ее родственники, осьминоги, спруты и кальмары, умеет становиться невидимкой, когда захочет. И вы ни за что не отличите ее от камня или кучи песка, пока она не кинется на вас, а тогда будет уже поздно. Ущелье становилось все уже, все круче вздымались его скалистые стены с мрачными отверстиями пещер, все темнее становилось кругом. Отшельник все шел и шел.
Борис Захадер. Отшельник и Роза. Продолжение следует. Детские рассказы взрослых писателей и серьезные темы писателей детских.
В гостях у книжки.
Истории для больших и маленьких. С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гроссман. Слушайте нас в Spotify, на платформах CastBox, Apple Podcast и других. Слушателей постарше мы приглашаем на внеклассное чтение.
Подкаст Латвийского радио 4.